— зашептала девушка, наклонившись к нему и, осторожно озираясь, указала на дверь. «Ты ничего не можешь поделать. Я изо всех сил старалась тебе помочь, но это ни к чему не привело. Ты связан по рукам и по ногам. Если удастся тебе когда-нибудь вырваться отсюда, то во всяком случае не сейчас». Пораженный ее выразительным тоном, Оливер удивленно смотрел на нее. Казалось, она говорит правду. Лицо у нее было бледное и встревоженное, и она дрожала от волнения. «Один раз я тебя уже спасла от побоев и еще раз спасу. Да я и сейчас это делаю», — повысив голос, продолжала девушка. «Ведь если бы вместо меня послали кого-нибудь другого, он обошелся бы с тобой гораздо грубее, чем я. Я поручилась, что ты будешь вести себя тихо и смирно. Если ты не послушаешь, то повредишь и себе, и мне, и, может быть, принесешь мне смерть. Смотри, клянусь Богом, который меня видит сейчас. Вот что я уже перенесла из-за тебя». Она торопливо указала на синяки на шее и на руках, заговорила скороговоркой. «Помни это, и сейчас не заставляй меня сильнее страдать из-за тебя. Если бы я могла тебе помочь, я бы тебе помогла, но я не могу. Они не хотят причинить тебе зло. Что бы они ни заставили тебя сделать, вина не твоя. Молчи. Каждое твое слово может погубить меня. Дай мне руку. Скорей, дай руку». Она схватила Оливера за руку, которую он машинально подал ей, и, задув свечу, увлекла его за собой на лестницу. Кто-то невидимый в темноте быстро распахнул дверь и так же быстро ее запер, когда они вышли. Их ждал наемный кабриолет. С той же стремительностью, с какой она говорила с Оливером, девушка втащила его в кэб и плотно задернула занавески. Кучер не нуждался ни в каких указаниях. Он хлестнул лошадь и погнал ее во всю прыть. Девушка все еще сжимала руку Оливера и продолжала нашептывать ему предостережение и увещание, которое он уже раньше от нее слышал. Все произошло так быстро и внезапно, что не успел он сообразить, где он и почему сюда попал, как экипаж уже остановился перед домом, к которому накануне вечером направил свои стопы еврей. Была минута, когда Оливер быстро окинул взглядом безлюдную улицу и, призыв на помощь, едва не сорвался с его губ. Но в его ушах еще звучал голос девушки с такой тоской, заклинавшей помнить о ней, что у него не хватило духу крикнуть. Пока он колебался, благоприятный момент был упущен. Его уже ввели в дом, и дверь захлопнулась. «Сюда», — сказала девушка, только сейчас разжав руку. «Билл!»
«Ну что там?» — отозвался Сайкс, появляясь со свечой на площадке лестницы. «О, вот здорово! Пожалуйте!» Со стороны особы такого темперамента, как мистер Сайкс, эти слова выражали весьма решительное одобрение, необычайно сердечный прием. Нэнси, по-видимому, очень этим довольная, приветствовала его с жаром. «Фонарик отправился домой с Томом», — сказал Сайкс, освещая дорогу. «Он бы здесь помешал». «Верно», — отозвалась Нэнси. «Значит, привела мальчишку», — заметил Сайкс, когда все трое вошли в комнату и с этими словами запер дверь.
«Да,
вот он», — ответила Нэнси. «Послушно шел», — осведомился Сайкс.
«Как ягненок», — отозвалась Нэнси.
«Рад это слышать», — сказал Сайкс, хмуро посмотрев на Оливера. «Рад за его шкуру, иначе ей пришлось бы худо. Пожалуйте сюда, молодой человек, и выслушайте мое поучение. Лучше с этим покончить сразу».
Обратившись такими словами к своему новому ученику, мистер Сайкс сорвал с Оливера шапку и швырнул ее в угол. Потом, придерживая его за плечо, уселся на стул и поставил мальчика перед собой.
«Ну-с, прежде всего, известно ли тебе, что это такое?» — спросил Сайкс, беря карманный пистолет, лежавший на столе. Оливер отвечал утвердительно. «А теперь посмотри-ка сюда», — продолжал Сайкс. «Вот порох, вот пуля, а вот кусочек старой шляпы для пыжа».
Оливер прошептал, что ему известно назначение указанных предметов, а мистер Сайкс принялся очень старательно заряжать пистолет.
«Теперь он заряжен», — сказал мистер Сайкс, покончив с этим делом.
«Вижу, сэр», — ответил Оливер.
«Слушай», — продолжал грабитель, крепко схватив Оливера за руку и приставив вплотную к его виску дуло пистолета, отчего мальчик невольно вздрогнул. «Если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому, разве что я сам с тобою заговорю, пуля сразу будет у тебя в голове. Стало быть, если ты вздумаешь говорить без разрешения, прочти раньше свои молитвы».
Для большего эффекта мистер Сайкс сопроводил это предостережение грозным взглядом и продолжал.
«Насколько мне известно, нет никого, кто бы стал беспокоиться о твоей судьбе, если бы тебя прикончили. Стало быть, мне незачем столько трудиться и объяснять тебе суть дела, не желая тебе добра. Слышишь?»
«Короче говоря», — решительно вмешалась Нэнси, хмуро посматривая на Оливера, чтобы тот обратил внимание на ее слова. «Если Оливер тебя рассердит, когда ты примешься за работу, на которую ты идешь, ты прострелишь ему голову, чтобы он потом не болтал языком, хотя бы ты рисковал качаться из-за этого на виселице. Ведь ремесло у тебя такое, что ты на этот риск идешь из-за всякого пустяка каждый месяц в году».
«Правильно», — одобрил мистер Сайкс. «Женщины умеют объяснить все в двух словах, если только не начинают кипятиться, а уж тогда заводят волынку. Ну, теперь он ко всему подготовлен. Давай ужинать, а потом всхрапнем перед уходом».
Исполняя его приказание, Нэнси быстро накрыла на стол. Исчезнув на несколько минут, она вернулась с кувшином пива и блюдом с фаршированной бараньей головой, что дало возможность мистеру Сайксу отпустить несколько острот, основанных на странном совпадении слов. «Джемми» называлось это кушанье, и хитрый инструмент, весьма распространенный среди лиц его профессии. Достойный джентльмен, возбужденный, может быть, перспективой незамедлительно приступить к действию, был очень весел и находился в превосходном расположении духа. В доказательство этого можно здесь отметить, что он с удовольствием выпил залпом свое пиво и за ужином изрыгнул по приблизительному подсчету не больше 80 проклятий. После ужина, нетрудно угадать, что у Оливера не было аппетита, мистер Сайкс осушил 2 стакана виски с водой, бросился на кровать и приказал Нэнси разбудить его ровно в 5 часов, изругав ее заранее в случае, если она этого не сделает. По команде того же авторитетного лица Оливер улегся, не раздеваясь, на тюфяке, лежавшем на полу, а девушка, подбрасывая топливо, осталась у очага, готовая разбудить их в назначенный час. Оливер долго не спал, надеясь, что Нэнси воспользуется этим случаем и шепотом даст еще какой-нибудь совет. Но девушка в мрачном раздумье сидела у очага, не двигаясь, и только время от времени снимала нагар со свечи. Измученный бдением и тревогой, он в конце концов заснул. Когда он проснулся, стол был накрыт к чаю, а Сайкс рассовывал какие-то вещи по карманам своего пальто, висевшего на спинке стула. Нэнси суетилась, готовя завтрак. Еще не рассвело. Горела свеча, и за окном было темно. Вдобавок колючие струи дождя ударяли в оконные стекла, и небо было черным и облачным. «Но», — проворчал Сайкс, когда Оливер вскочил, — «половина шестого. Поторапливайся, не то останешься без завтрака. Мы и так уже опаздываем». Оливер быстро покончил со своим туалетом. Позавтракав наспех, он на сердитый вопрос Сайкса ответил, что совсем готов. Нэнси, стараясь не смотреть на мальчика, бросила ему платок, чтобы он обвязал его вокруг шеи. Сайкс дал ему большой плащ из грубой материи и велел накинуть на себя и застегнуть. Одевшись, Оливер протянул руку грабителю, который приостановился, чтобы показать ему пистолет, хранившийся в боковом кармане пальто, зажал его руку в своей и затем, распрощавшись с Нэнси, увел его. Когда они подошли к двери, Оливер оглянулся, надеясь встретиться глазами с девушкой, но она снова уселась на прежнее место у очага и сидела, не шевелясь.